Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 60. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва, квартира Ивлевых. Естественно, что когда мы увидели, что прогноз погоды на воскресенье весь благостный, ни снега мокрого, ни дождя, ни даже ветра сильного не прогнозируется, первая мысль была: едем в деревню. Баня, шашлык и все такое приятственное. Набрали вечером Аишу, позвали их тоже с Маратом в деревню на завтра. И она с радостью согласилась поехать и пообещала Марата тоже привлечь. Так что из города утром в воскресенье, после того, как на рынке я все прикупил необходимое с позаранку, на двух машинах выезжали. Хотел еще и Загита прихватить, но у него дежурство на Зиле оказалось. А мама все еще в деревне не готова ехать, мол, малыш слишком маленький. Ну да, наших, когда такие мелкие были, как Ренат, тоже далеко везти на машине не стоило. Подташнивать начинало. В деревне наш приезд настоящим сюрпризом стал. Как говорится, нас не ждали, а мы приперлись. Но так зато мы ж с подарками. Да и, в принципе, Эльвира каждый раз радуется, когда мы из города приезжаем. И правнуков любит, и меня, надеюсь, тоже, как внука своего. По крайней мере, гордится точно таким внуком. А чего не гордиться, если ее с мужем вся деревня уважает из-за меня? Труд-то много кто выписывает, и все прекрасно знают, чей Павел Ивлев внук. Ну и радио тоже включают, само собой. Если еще вдруг и по телевизору однажды появлюсь, то, наверное, начнут Эльвиру и на руках носить с работы и на работу. Купил в Японии бабушке полкило какого-то невероятно дорогого кофе. Решил ее порадовать. Ну и привез ей также один из двух калькуляторов, что на подарки в Токио взял. Один Захарову вручил, ну а любимой бабушке второй припас. Подумал, что она же в конторе все же постоянно с цифрами дело имеет. Почему бы ей калькулятор не иметь, чтобы пользоваться? Нам Эльвира обрадовалась, а вот подарок мой тут же жестоко раскритиковала. «Паш, ну что ты не подумал, что я со своим зрением эти мелкие циферки на этой крохотулечке рассмотреть-то и не смогу? И пальцем тыкать мне куда? Посмотри, какие крохотные клавиши. Ты глянь на мои пальцы, как они огрубели. Если мне калькулятор хочешь подарить, то не такую маляпуську какую-то вези, а побольше что-нибудь, раза в 4 или 5, чтобы я хоть пальцем по этим клавишам попадала. Он, наверное, дороже, правда, будет, но тогда давай я тебе денег дам». «Нет, бабуль», — улыбнулся я, — «найду я тебе калькулятор побольше». «Только ты ошибаешься. Сейчас чем меньше калькулятор, тем он дороже стоит. Так что денег мне никаких давать не надо. Найду я для тебя большой калькулятор». «Ну да, советские калькуляторы купить не проблема. Они же стоят как крыло самолета. Больше 200 рублей минимум. В следующий раз уже бабуле привезу большую штуковину, как она хочет. Да, надо было подумать, что не всегда миниатюризация — это к лучшему. Да здравствуют советские калькуляторы, самые удобные для бабушек калькуляторы в мире. Но на самом деле, если без шуток, то сейчас в 70-х мы не сильно отставали по этому вопросу от западного мира. Кто-то мне в прошлом декабре говорил, что вот-вот в продаже советский микрокалькулятор появится. Интересно, сколько он будет стоить. Ну, а дальше все по привычному сценарию пошло. Шашлык замариновать, баньку растопить, шашлык пожарить, за столом посидеть в баньке после парилки, лекцию для Марата, Аиши и Галии прочитать. Сходил, естественно, к руинам, в которых сокровище свое припрятал. Глянуть надо было, как там в целом дело с ним обстоит. И со снегом в частности. А то, если снег таять начнет стремительно, так клад мой кто-то может и найти. Но результатом обследования остался доволен. Все же это не Москва, где снег гораздо быстрее тает из-за того, что у домов стены тонкие и фактически за счет квартирного отопления и улица вовсю топится. Никаких 5- или 10-сантиметровых панелей из минваты никто снаружи стен домов не крепит, как это будет в 21 веке массово делаться, сейчас еще и речи об этом нет. Ресурсы государственные, экономика государственная, ЖКХ полностью государственная, и государство вовсе не собирается экономить на своих гражданах. Стены тонкие, так что в городах на несколько градусов выше температуры, чем за городом. Но всех все устраивает, потому что ресурсов навалом, и все уверены, что так оно всегда и будет. Марат Саиш от меня сегодня в бане потребовали лекции по японской экономике.
«Ну, типа, раз ты в Японию ездил, то давай расскажи, чем она там принципиально отличается от экономики в какой-нибудь там Италии, куда Диана постоянно ездит и где ее свекр живет», — попросил меня Марат.
А Иша его тут же поддержала, сказав, что ей очень интересно про Японию что-то новое узнать. Меня, конечно, уговаривать и не надо было. Рассказал им и про доминирование крупных корпораций, и на ориентацию Японии на экспорт прежде всего, и про японскую систему пожизненного найма, переработки, трудоголизм как культ жизни, гимны, что японцы по утрам поют в честь своей корпорации на построениях перед началом работы, и кучу другой экзотики на них вывалил, которой, конечно, и Галия широко раскрытыми глазами тоже внимала. Особенно всех поразила японская система, при которой на фабриках складов практически не имеется. Все, что нужно, подрядчики подвозят чуть ли не прямо к конвейеру. Марат вначале мне даже не поверил.
«Погоди, Паша. Значит, ты уверяешь, что конвейер на огромном предприятии работает, а склад пустует? Вся надежда на то, что все, кто заказ взяли на изготовление и доставку комплектующих, ровно в срок все это привезу, чтобы конвейер не простаивал?»
«Да, Марат», — подтвердил я, — «только немножечко уточню. Весь смысл этой системы именно в том, чтобы экономить на территории, которые иначе пришлось бы занимать под склады, и на персонале, который на этих складах бы работал. Загружал бы, как у нас, туда сначала все, что привозят поставщики, а потом бы все это по цехам развозил к конвейеру. А смысл как раз в том, что когда поставщики все подвозят прямо к конвейеру, этот японский завод просто не тратится ни на склады, ни на сотрудников складов. В результате хорошие деньги ежедневно экономит, и за счет этой экономии может дешевле свои товары продавать, чем конкуренты, которые вынуждены тратиться, работая по стандартной системе, в которой включены затраты и на склады, и на работников на складах».
«Ага», — сказал Марат с лицом, на котором отразилось понимание. «Вот теперь мне мысль понятна. Но с чего вдруг эти владельцы завода уверены, что никто не опоздает с доставкой и не заставит в итоге из-за отсутствия деталей конвейер останавливать? Шофер, к примеру, заболеет».
«Так у японцев очень важно работать на репутацию», — начал объяснять я. «Деньги для них очень важно зарабатывать, но для них это не только деньги, но и дело чести. Им очень важно выполнить все взятые на себя обязательства ровно в срок. Если, к примеру, шофер заболеет, то лично владелец предприятия, что поставляет на конвейер детали, за руль сядет и привезет их, если сменщика нет. Но главное, чтобы точно в указанный срок детали к конвейеру были доставлены, понимаешь? И они работать так могут и 5 лет, и 10, и 15, без единого сбоя, привозя необходимые детали прямо к конвейеру из сотен разных предприятий, которые их изготавливают».
«Ну, это просто фантастика какая-то», — покачал головой Марат. «И даже на первый взгляд ненаучная. Ну, раз ты, Паша, говоришь, что так оно все и есть, и все это в Японии прекрасно работает, то, конечно, я тебе верю. Но что-то я сильно сомневаюсь, что у нас бы такая система так же безупречно бы работала».
«Ну, так у нас государственная экономика», — пожал я плечами. «Поэтому эта система у нас в нынешнем виде и невозможна. Она работать сможет только на одном условии. Если все сделать, как у Сталина было во время Второй мировой войны, когда за опоздание на работу можно было в лагеря на несколько лет поехать. Но, сам понимаешь, в мирное время никто таким заниматься не будет».
«Да и слава богу, что не будет»,
— махнул рукой Марат. В общем, хотели они узнать от меня что-то новое по японской экономике, и таки узнали. А я только после этой лекции стал пытаться припомнить, все ли уже элементы, о которых я сегодня рассказал, полностью освоены японской экономикой. Может, что-то еще из рассказанного как следует и не прижилось, и только в ближайшие годы будет принято на вооружение. Я же обо всем этом уже в 90-х читал. Но, с другой стороны, большой разницы нет. Описал я, в принципе, то, что в любом случае, если еще не внедрено, то скоро японцами будет на широкую ногу использоваться. Да и не прямо завтра же Марату, Аише или Галие понадобится знание из этой моей рассказанной лекции. Разве что впечатлились они сильно тем, как частные владельцы бизнеса в Японии за дело радеют за свою репутацию. Ну что же, зато они будут так враждебно, как раньше, относиться к капитализму. Есть в нем все же достаточно интересные моменты, которые в СССР, к примеру, при нынешнем доминировании плановой экономики и запрете на элементы рынка, к сожалению, неприменимы. Потому что неплохо было бы, конечно, и советским предприятиям тоже быть способными экономить на отсутствии складов и складских рабочих. Тем более появился бы тогда еще один очень хороший плюс. И воровать бы меньше возможностей имелось со склада. Как что-то разворовывать, если склада нет и там ничего не лежит, что логично, а все, что привезено с утра прямо к конвейеру, в течение дня будет использовано. Если каких-то комплектующих вдруг не хватит, то сразу же станет понятно, что они украдены, поскольку при приеме товара все было принято в соответствии со списком. Ну а дальше что? Естественно, что скандал будет, и быстро найдут тех, кто ноги приделал деталям. В общем, в деревне мы неплохо время провели. Сокровища мои вроде как на месте, снегу там еще навалом. Так что если не будет вдруг сильного совсем потепления, то я думаю, что все будет хорошо. Несколько недель, по идее, там все еще спокойненько себе и пролежит. Уже когда в городе прощались, поскольку машина Марата должна была уже по направлению к квартире Аиши ехать, Марат мне сказал:
«Эх, жаль, что сегодня 3 марта, а не 4.
«А в чем разница?» — спросил я.
«Так у меня же завтра день рождения, а заранее отмечать нельзя. Так бы привез сразу сюда всяких вкусностей, и тут же бы и день рождения отметили».
«Да, и верно», — согласился я.
«Это не потому, что я днюху зажать хочу», —
тут же поспешил пояснить мне он.
«Нет, просто деревня-то по-любому уютнее, чем в городе праздновать. Банька, опять же, шашлык. А так во вторник с Галией приходите в 6 вечера в ресторан «Арарат». У одного из парней, что у меня в секции занимается, там дядя работает администратором. Так что все сделают красиво. Я бы завтра сразу отпраздновал, но секцию же надо провести, неохота отменять».
«Да, секция — это святое», — согласился я. — Спасибо, Марат, за приглашение. А не подскажешь, сколько там народа вообще будет?
— Да немного. Ты, Галия, батя, Аиша. Маленькой компанией посидим. Среди своих только.
Приехали домой вроде как и уставшие от всей этой возни на свежем воздухе, но на самом деле довольные и отдохнувшие. Одна банька сколько удовольствия доставляет. Ощущение этой чистоты в каждой клеточке своего тела, когда из бани выходишь, дорогого стоит. Шашлык, опять же, редкое удовольствие для городских, которое мы за счет наличия деревни с удовольствием себе позволяем. Дело хорошее. И, конечно, было бы совсем легко на душе, если бы я не думал озабоченно о том, кто же это все же информацию о моей поездке в Японию в Ромэне таким нестандартным методом собирать взялся. Ну и, само собой, кто эту информацию в итоге получит и что на основе нее планирует затеять. А вот про визит к Андропову особенно не думал. Перечитаю на ночь свой доклад по идеологии, что давно уже подготовил, прикину, какие каверзные вопросы по Японии могут быть заданы, придумаю заранее на них ответы, да и спать лягу. Так, надо решить, что Марату подарить на день рождения. Но, само собой, я об этом Галию спросил. «Да вообще, Паша, не проблема», — сказала она. «Марат непридирчивый. Бутылку какую-нибудь хорошую подаришь, у тебя же в баре полно всего».
«Но он нас в ресторан зовет», — с сомнением возразил я. «Бутылки маловато будет на этом фоне, даже если хороший выдержанный коньяк дарить».
«Ну, 2 бутылки тогда давай подарим», — предложила Галия. «Еще вино какое-нибудь, которое Аише точно понравится». «Ну что ж, как скажешь. Твой же брат», — сдался я. «Пакетов я много красивых из Японии привез. Мне каждую покупку в японских магазинах в красивые пакеты заворачивали. Где с иероглифами, где с картинками в американском стиле, Ковбои всякие, Empire State Building, Статуя Свободы. Видимо, у японцев популярно все американское, поэтому в некоторых магазинах покупатели счастливы, когда им в пакеты с американскими картинками вещи купленные кладут. Взял пакет покрепче с ковбоями и положил туда сразу хороший армянский коньяк 10-летней выдержки и вино крымское шардоне. Я такое пил, и мне очень понравилось, а вкус у меня хороший. Много чего пил в прошлой жизни. За столько-то десятилетий научишься разбираться. Так что уверен, что и Аише это вино понравится.
Москва, Лубянка.
Все уже было привычно. И поездка по еще не проснувшейся толком Москве на машине от КГБ со шторками. И маневры, чтобы сбить возможную слежку со следа. Привычно заехали в подземный гараж и поднялись с Румянцевым в кабинет, в котором Андропов опять со мной наедине решил пообщаться. Поздоровались с ним. Тут же, по просьбе Андропова, положил доклад на стол к нему, чтобы он мог его изучить. Подняв голову от доклада, спустя минут 12 Андропов спросил меня задумчиво.
«Так что, Паша, ты считаешь, что эти самые многосерийные фильмы... или, как ты их интересно назвал, сериалы, нам будут выгодны?»
«Да, Юрий Владимирович, однозначно, причем со всех сторон», — подтвердил я и тут же принялся развивать свою мысль. «Первый момент. Валюту будем зарабатывать, экспортируя эти фильмы. Если правильно все наладим, то много валюты. На Западе же не как у нас пара каналов. И то в основном смотреть по ним интересного людям нечего, к сожалению. Там у них огромная конкуренция, сотни каналов, кабельное телевидение в том числе. И главная проблема у всех них, что им очень нужны интересные фильмы, которые люди будут с интересом смотреть и выбирать из-за этого именно их канал телевидения. Так что даже несмотря на идеологические проблемы, возможные с их стороны, они все равно будут вынуждены закупать наши интересные фильмы и демонстрировать их. Ясно, что много кто будет недовольство высказывать среди враждебно или негативно настроенных к Советскому Союзу политиков. Что очень важно, так это, что удачный фильм или сериал, что хорошо пошел за рубежом и много денег заработал, вряд ли внутри СССР плохо будет воспринят. А люди будут, идя на такие фильмы в кинотеатры или смотря их по телевизору, еще и страной своей гордиться. Нам же несложно больше информации давать о том, насколько эти сериалы популярны за рубежом, верно? Ну и вдобавок будем и сообщать, сколько Советский Союз на их продаже за рубежом заработал. Это тоже важно для повышения престижа страны у собственного населения. Как можно больше всяких товаров и услуг иметь, которые спросом на Западе пользуются. Чтобы не было так, что сейчас многие в СССР хотят только западные джинсы, западную обувь покупать, да западную музыку слушать. Кстати, по музыке же тоже чрезвычайно выгодный момент получается. Надо всячески поощрять конкуренцию между советскими музыкальными группами за то, чтобы лучшие песни делать для этих советских сериалов. Только именно конкуренцию, а не чтобы несколько пожилых бюрократов, понятия не имеющие, что людям вообще нравится, пальцем тыкали и выбирали какого-то блатного певца, чтобы он для всего сериала песни пел. Если так действовать, то можно самим себе подгадить, и с прибылью в том числе. Так что песни отбирать надо только на конкурсной основе. Может быть, даже на стадион советских граждан пригласить прийти. И пусть исполнители там выступают, а люди после каждой песни голосуют, какая песня больше понравилась. Так оно надежнее будет, чтобы потом действительно зарабатывать на этих сериалах хорошие деньги для государственного бюджета. Ну а дальше сами понимаете. Популярны станут за рубежом сериалы, популярны станут и советские певцы, что в них песни эти пели. Дальше уже под вашим тщательным присмотром устраивайте гастроли этих популярных на Западе советских певцов, решая параллельно собственные задачи. Но максимально аккуратно, конечно, чтобы их никак не подставить в общественном мнении Запада. Опять же, снова выгодный идеологический момент внутри страны. Советские люди будут горды как никогда, если будут знать, что советские певцы за рубежом стадионы собирают. Зачем тогда какой-нибудь «Битлз» слушать, если в стране есть собственные популярные на Западе певцы. А если повезет так, что кого-то из наших певцов удастся на популярность за рубежом на уровень тех же самых «Битлз» вывести, или хоть наполовину этого уровня, то это вообще будет грандиозный идеологический успех. Люди будут очень сильно гордиться своей страной и своим правительством. Это же все равно, как если бы сборная по футболу советская чемпионат мира выиграла, но с гораздо более длительным эффектом. Про чемпионат очень быстро забудут, а про певца попробуй забыть, если на каждом углу его песни поют.